Когда они с грохотом проезжали по узким улицам, ведущим к деловому центру, шум и суета, вызванные напряженной работой, становились все назойливее. Улицы были запружены рабочим людом. Гул, сопровождавший работу, вырывался из каждого дома. В верхних этажах все окна были освещены, а от шума колес и стука машин дрожали стены. Огни печей, их багровый отблеск был виден за много миль, ярко пылали в больших мастерских и на фабриках. Удары молота, свист пара, глухой тяжелый грохот машин казались варварской музыкой, доносившейся из всех кварталов. Форрайтер гнал лошадей по широким улицам, мимо красивых, залитых светом магазинов, расположенных по дороге к старой королевской гостинице, а мистер Пиквик все еще не успел обдумать весьма трудное и щекотливое поручение, которое привело его сюда. Щекотливость этого поручения и трудности, связанные с удовлетворительным его выполнением, отнюдь не уменьшались благодаря добровольной поддержке мистера Боба Сойера. По правде говоря, мистер Пиквик сознавал, что в данном случае не стал бы искать его общество, как бы ни было оно приятно. Мало того, он охотно отдал бы порядочную сумму за то, чтобы мистера Боба Сойера немедленно припроводили куда-нибудь подальше, эдак миль за 50. Мистер Пиквик не был лично знаком с мистером Уинклем-старшим, но раза два обменялся с ним письмами, посылая утешительные сведения в ответ на его запросы относительно нравственности и поведения его сына. Он волновался, понимая, что первый визит в сопровождении Боба Сойера и Бена Эллена, слегка подвыпивших, отнюдь не является надежнейшим и вернейшим средством снискать расположение мистера Уинкля-старшего. «А впрочем, — размышлял мистер Пиквик, успокаивая самого себя, — я сделаю все, что в моих силах. Я должен повидаться с ним сегодня же вечером, как я твердо обещал. Если они во что бы то ни стало пожелают меня сопровождать, я по возможности сокращу свидание и буду надеяться, что они ради собственного блага постараются держать себя прилично». Пока он утешал себя такими соображениями, карета остановилась у двери старой королевской гостиницы. Бен Эллена, погруженного в мертвый сон, кое-как растолкал и вытащил за шиворот мистер Сэмюэль Уэллер, после чего мистер Пиквик получил возможность выйти из кареты. Их ввели в комфортабельную комнату, и мистер Пиквик поспешил осведомиться у лакея, где находится резиденция мистера Уинкля.
«Совсем близко, сэр», — ответил лакей. «Ярдах в 500, не больше, сэр. Мистер Уинкль — владелец пристани на канале, сэр. А дом, где он проживает... Да что я говорю, сэр, и 500 ярдов не будет, сэр».
Лакей задул свечу и сделал вид, будто хочет снова зажечь ее, чтобы предоставить мистеру Пиквику возможность задать еще какой-нибудь вопрос, будь он того пожелает.
«Не хотите закусить, сэр?» — спросил лакей, зажигая свечу и приходя в уныние от молчания мистера Пиквика. «Чаю или кофе, сэр?» «Обед, сэр».
«Сейчас ничего не надо».
«Слушаю, сэр». «А, прикажете заказать ужин, сэр?»
«Нет, не сейчас».
«Слушаю, сэр».
Неслышными шагами он направился к двери, но затем остановился, оглянулся и вкрадчиво спросил.
«Не прикажете ли прислать вам горничную, джентльмены?»
«Пришлите, если вам угодно», — ответил мистер Пиквик.
«Если вам угодно, сэр». «И принесите содовой воды», — сказал Боб Сойер. «Содовой воды, сэр? Слушаю, сэр».
Получив, наконец, какое-то приказание, по-видимому, снявшее с него непосильное бремя, лакей незаметно испарился. Лакеи никогда не ходят и не бегают. Они отличаются своеобразной и таинственной способностью, неведомой остальным смертным, улетучиваться из комнаты.
Содовая вода пробудила легкие признаки жизни в мистере Бене Эллене, после чего, уступив уговорам, он вымыл лицо и руки и позволил Сэму почистить платье.
Мистер Пиквик и Боб Сойер тоже привели себя в порядок после путешествия, и все трое, взявшись под руки, отправились к мистеру Уинклю. Боб Сойер, шагая по улице, отравлял воздух табачным дымом. На расстоянии четверти мили в тихой, солидной на вид улице стоял старый кирпичный дом с тремя ступеньками, ведущими к двери с медной табличкой, на которой с жирным прямым шрифтом было начертано «Мистер Уинкль». Ступеньки были очень белые, кирпичи очень красные, а дом очень чистый. Мистер Пиквик, мистер Бенджамин Эллен и мистер Боб Сойер остановились перед ним, когда часы пробили 10. На стук вышла опрятная служанка и выпучила глаза, увидев трех незнакомцев.
«Мистер Уинкль, дома, моя милая?» — осведомился мистер Пиквик. «Он собирается ужинать, сэр», — ответила девушка. «Пожалуйста, передайте ему эту карточку», — попросил мистер Пиквик. «Скажите, что мне совестно беспокоить его в такой поздний час, но я во что бы то ни стало должен повидаться с ним сегодня, а я только что приехал».
Девушка пугливо посмотрела на мистера Боба Сойера, который строил удивительные гримасы, выражая свое восхищение ее красотой. Затем, покосившись на шляпы и пальто, висевшие в коридоре, вызвала другую девушку и попросила ее посторожить у входа, пока она сбегает наверх. Впрочем, часового быстро сменили. Девушка тотчас же вернулась, попросила извинений у джентльменов, что заставила их ждать на улице, и ввела их в комнату, напоминавшую не то контору, не то гардеробную. Главными предметами обстановки, полезными и декоративными, служили конторка, умывальник, зеркало для бритья, стойка для сапог и приспособление для снимания их, высокий табурет, 4 стула, стол и старые часы с недельным заводом. Над каминной доской виднелись дверцы несгораемого шкафа, а две висящие полки для книг, календарь и несколько пыльных регистраторов для бумаг красовались на стенах.
«Простите, сэр, что я заставила вас дожидаться на крыльце», — сказала девушка, зажигая лампу и приветливо улыбаясь мистеру Пиквику. «Но я вас совсем не знала, а здесь столько бродяг шляется, которые так и норовят что-нибудь стянуть». «Никаких извинений не требуется, моя милая», — добродушно отозвался мистер Пиквик.
«Решительно никаких, мое сокровище!» — подхватил Боб Сойер, шутливо протягивая руки и прыгая перед дверью, словно для того, чтобы воспрепятствовать молодой леди выйти из комнаты.
Молодую леди отнюдь не смягчило такое заигрывание, и она тут же высказала свое мнение, что мистер Боб Сойер — несносный человек. А когда он начал приставать со своими любезностями, она оставила на его физиономии отпечаток хорошенькой ручки и выбежала из комнаты, красноречиво выражая свое презрение и отвращение к нему. Лишившись общества молодой леди, мистер Боб Сойер придумал новые развлечения. Заглядывал в конторку, выдвигал ящики стола, делал вид, будто взламывает несгораемый шкаф, повернул календарь лицом к стене, натягивал сапоги мистера Уинкля-старшего поверх собственных и проделывал различные забавные эксперименты с мебелью, что привело мистера Пиквика в невыразимый ужас и смятение, а мистеру Бобу Сойеру доставило наслаждение. Наконец дверь открылась, и маленький пожилой джентльмен в костюме табачного цвета, представлявший собой точную копию мистера Уинкля-младшего, с той только разницей, что пожилой джентльмен был лыс, проворно вошел в комнату, держа в одной руке визитную карточку мистера Пиквика, а в другой — серебряный подсвечник.
«Мистер Пиквик, как поживаете, сэр?» — осведомился Уинкль-старший, поставив подсвечник и протягивая руку. «Надеюсь, в добром здравии, сэр. Рад вас видеть. Присаживайтесь, мистер Пиквик, прошу вас, сэр. А этот джентльмен?»
«Мой друг и мистер Сойер», — сказал мистер Пиквик. «Друг вашего сына».
«О!»
— сказал мистер Уинкль-старший, довольно хмуро посматривая на Боба.
«Надеюсь, и вы здоровы, сэр?»
«В полном порядке, сэр», — отвечал Боб Сойер.
«А другой джентльмен», — продолжил мистер Пиквик, «как вы узнаете из письма, которое мне поручено передать вам, очень близкий родственник, или, пожалуй, следовало бы сказать, очень близкий друг вашего сына. Его фамилия Эллен».
«Вон тот джентльмен?» — спросил мистер Уинкль,
указывая визитной карточкой на Бена Эллена, который заснул в такой позе, что видны были только его спина и воротник пальто. Мистер Пиквик хотел было ответить на этот вопрос, назвать полностью имя и фамилию мистера Бенджамина Эллена и распространиться на тему о его похвальных качествах, но в этот момент резвый Боб Сойер, дабы вернуть своего приятеля к жизни, неожиданно ущипнул его за руку, после чего тот с воплем вскочил. Сообразив, что находится в присутствии незнакомого человека, мистер Бен Эллен приблизился к мистеру Инклю и минут пять, горячо пожимая ему обе руки, бормотал какие-то невнятные фразы, выражая восторг по случаю знакомства с ним и гостеприимно осведомляясь, не желает ли он подкрепиться после прогулки или предпочитает подождать до обеденного часа, после чего сел, глупо озираясь по сторонам, словно не имел понятия о том, где находится. Да так оно и было в действительности.